В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В Петербурге 7 часов 10 минут. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Напомню, сегодня с вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Юлия Гладышева. О погоде в эти минуты. Сейчас в нашем городе 7 градусов тепла. Влажность воздуха 75%. Давление 761 миллиметр ртутного столба, без ветрия. Плюс 7. Днем в Петербурге 6-8 тепла, по области плюс 4-9. Сегодня, 15 октября, в четверг, днем облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, давление будет понижаться. Итак, в эти минуты плюс 7. Во второй части «Невского утра» мы расскажем вам о выставке, которая откроется сегодня в Центральном военно-морском музее. Выставка посвящена 50-летию подвига экипажа атомной подводной лодки К-8. В 1970 году, далеком 70-м, подводная лодка потерпела аварию в Бискайском заливе. Советские моряки спасали лодку, спасали от катастрофы Бискайский залив. И об этом подробнее мы расскажем вам совсем скоро. Разыграем книгу через несколько минут. В середине часа передадим микрофон Ирине Озерской. Для детей и школьников рубрика «Утро вечера мудренее». Ну а любителям спорта, напоминаю, Борис Гулин готовит очередной выпуск «Спортивной хроники». Слушайте в 7:50.
Нет, куда спешить? Но...
Это была Анжелика Варум. Я напомню, что с сегодняшнего дня возобновляется программа Ростуризма по возврату средств или так называемого кэшбэка за путешествия по нашей стране. Туристы могли вернуть часть потраченных на отпуск денег, если ранее приобретали тур у официального оператора Ростуризма и оплачивали этот тур картой МИР. Это было ранее. Программа, я повторяю, возобновлена и продлится до конца зимних каникул. Кстати, наш город по итогам анализа программы вошел в пятерку самых посещаемых городов. Отечественный туризм туристы в среднем проводили в нашей северной столице около недели и потратили за минувшие месяцы более 42 тысяч рублей на человека. Согласитесь, доход в нашу казну неплохой. Будем надеяться, что внутренний российский туризм будет развиваться, несмотря на то, что, к сожалению, ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции сохраняются. Не лишне напомнить, будьте осторожны, заботьтесь о себе и других. И помните, в транспорте, магазинах и других общественных местах сохраняется масочно-перчаточный режим.
Книжный вопрос.
Если вы первым верно ответите, станете победителем и получите в подарок книгу от издательства «Антология». Сразу скажу, что эта книга для детей и взрослых. Ну а пока напомню, что отвечаете вы, отправив текстовое сообщение при помощи мессенджера WhatsApp на наш номер +7 921 982 86 56. Обязательно называйте себя. Вопрос сегодня такой. Он посвящен диалектам английского языка. Назовите термин для ряда исторических диалектов районов и ремесленных цехов Лондона. Думаю, многие уже ответ знают. Действуйте, побеждайте, выигрывайте книгу.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Белокрылые журавли. тебя мне летать не суждено. Проплывая над городом, не забудь постучать в мое окно. Из полей тянет холодом, без тебя мне летать не суждено. Проплывая над городом, не забудь постучать в мое окно. Не забудь постучать в мое окно.
Сегодня в 3 часа дня в Центральном военно-морском музее будет открыта выставка, посвященная подвигу экипажа атомной подводной лодки К-8. Атомная торпедная подводная лодка проекта 627А «Кит» или К-8 вступила в строй 31 декабря 1959 года. Вошла в состав Северного флота спустя 8 месяцев. И вот 17 февраля 1970 года атомная подводная лодка К-8 под командованием капитана второго ранга Всеволода Бессонова вышла на боевое патрулирование со 125 членами экипажа на борту. Поставленные перед лодкой задачи были выполнены, она уже возвращалась на базу, когда командир получил новое предписание – принять участие в предстоящих учениях «Океан» с участием всех сил флотов СССР. Эти учения до сих пор остаются крупнейшими за всю историю советско-российского военно-морского флота. 12 апреля 1970 года в Атлантике, в Бискайском заливе, в результате обширного пожара, произошедшего 8 апреля, атомная подводная лодка К-8 затонула. Экипаж сделал все возможное и предотвратил ядерную катастрофу у берегов Европы. Гибель лодки и 52 членов экипажа стали первой потерей советского атомного флота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1970 года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, капитану второго ранга Всеволоду Бессонову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Но вот что парадоксально. Имена многих погибших матросов тогда остались засекреченными, и родственники получали уведомление о том, что погиб при исполнении воинского долга, захоронен в море. Не знали долгие годы о судьбе своих сыновей, братьев, внуков. И так получилось, что много лет спустя Марина Русина, тогда работавшая на флоте, ныне ветеран флота, открыла лично по собственному почину морскую вахту памяти. Марина Анатольевна начала собирать информацию о членах экипажа атомной подводной лодки К-8, которые остались, как говорится, безвестными. К этой морской вахте памяти вскоре присоединились моряки-подводники, ветераны и те, кто становятся вскоре моряками, готовятся стать моряками. Ныне это курсанты и студенты Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Многолетняя поисковая работа, архивы, рассекреченные документы. И вот что происходит. Разыскивают родственников погибших матросов и офицеров. Рассказывают подлинную историю гибели их родных. Захоранивают на родине капсулы с морской водой из Бискайского залива, устанавливают совместно с местными администрациями памятные доски. А география обширна. Это практически вся территория бывшего Советского Союза. Работа проведена огромная. И вот впервые в год 50-летия подвига экипажа атомной подводной лодки К-8 в Центральном выставочном военно-морском музее, в Центральном военно-морском музее в одном из выставочных залов открывается выставка. Вот что рассказала нашей программе руководитель поисковой группы «Морская вахта памяти» Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, ветеран флота Марина Русина.
На выставке будут представлены личные вещи членов экипажа со всего бывшего Советского Союза. Фактически сейчас только не найдено 6 семей подводников из 52, поэтому все практически прислали хоть по одной личной вещи и за честь сочли, что это будет в Центральном военно-морском музее. 2 года мы стояли на очереди на эту выставку, и уникальный момент, когда оставлял пост Королёв Владимир Иванович, он подписал на эту выставку бумагу, что ходатайство поддерживает, чтобы была эта выставка. И когда Евменов заступал на пост, он подписал тоже бумагу. Так что за подписью двуглавкому фактически. Зал был выделен. Там будут также представлены картины художника Васильева Вячеслава Николаевича, где запечатлен подвиг АПЛК-8 и портреты членов экипажа АПЛК-8, 9 человек. Именные капсулы подводников будут передаваться на этой выставке. Это капсула старшины Второй статьи Рудольфа Гатаулина. Приедет его дочь из Казани и внучка. Они будут снимать именную капсулу с морской водой. Затем капсула офицера Лисина. Это из Мурманска приедут. Тоже будут снимать капсулу. И капсула Ткачева. Это старпома Бессонова, Лисин и Ткачев. Они остались добровольцами и погибли вместе с Бессоновым 12 апреля. Гатаулин погиб 9 в момент обширного пожара.
Выставка в Центральном военно-морском музее продлится до Нового года. В 1970 году советская атомная подводная лодка К-8 потерпела аварию в непосредственной близости от берегов Европы в Бискайском заливе. Предотвратить катастрофу, взрыв на ядерном реакторе удалось ценой жизни 52 членов экипажа. Остальные были спасены.
Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они, чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Верит и ждет земля родных своих ребят. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами жены их не спят. Там за туманами, вечными пьяными. Thank you.
солнца мы, конечно, доплывем и улыбнемся, и детей к груди прижмем. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами песню допоем. Там за туманами вечными пьяными, там за туманами песню допоем.
Невское утро.
7:31 в северной столице. О погоде: сейчас +7, днем в Петербурге 6-8 тепла, по области +4-9. Сегодня днем облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Давление будет понижаться. В эти минуты давление составляет 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 75%. Безветрие, 7 градусов тепла. Мы продолжаем программу.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Всем доброе утро, в студии ведущая Ирина Озерская. И сегодня я хочу пригласить вас в театр на спектакль для подростков, можно сказать, для старших школьников. «Лис-Пис» – так называется новый спектакль театрального проекта «27». Это притча о невероятной дружбе мальчика и лиса. Когда я только его нашел, я принес его домой, положил на кровать. Я ушел в соседнюю комнату, чтобы найти для него чего-нибудь перекусить. А когда вернулся, увидел, что лис переполз на комикс, что лежал на кровати. Комикс назывался «Писмейкер». Лис сложился клубочком, так что оставалось только одно слово – «Пис». Так я его и назвал – «Лис-Пис». Так начинается этот удивительный спектакль.
Это не просто лис. Я никогда не был его хозяином, а он никогда не был моим питомцем. Вы, наверное, будете смеяться. Но иногда я не просто знал, что чувствует мой лис, но сам чувствовал это. Так, благодаря Пису, я узнал, что такое двое, но не двое. Единство и неделимость разных вещей. Они кажутся отдельными друг от друга, но на самом деле неразрывно связаны. Благодаря моему лису я узнал, что разлук не бывает.
А бывает на самом деле разлука? Что это такое? Как отпускать любимых и после этого любить жизнь, жить вообще? Можно ли забыть себя и переродиться в нового человека? Эти очень непростые вопросы, но именно их задают создатели спектакля. С ними и придется разбираться зрителям-подросткам. Слово режиссеру спектакля Юлии Каландаришвили.
Этот спектакль в первую очередь о мире, который ты создаешь. И этот мир раскрывается в этой истории через отношения мальчика и его лиса, которым приходится разлучаться. И то, насколько сильно они связаны, чувствуется только после того, как они оказываются друг без друга. То, что мой мир составляет кто-то другой, и то, что я должен заботиться об этом мире, то, что я несу за него ответственность, то, что я его создаю. И мой мир состоит из того, что делаю я, из тех поступков, за которые я несу ответственность. Это все происходит именно из-за разлуки мальчика и лиса. И из-за этого же происходит их соединение. И эти темы действительно очень острые, и поскольку они все происходят в критической ситуации, обстоятельства обостряются еще тем, что вокруг происходит война, и все это происходит из-за войны. Поэтому это все, несмотря на, может быть, какую-то заговоренность, затертость этой темы, все это становится намного более острым.
Почему именно лис? То есть у нас, например, в русской традиции лиса, да, в сказках есть. Ну, к ней такое отношение, плутовка. А если брать авторские сказки уже западных авторов, то там целое семейство лисов. Вспомним там о «Красной шапочке» и так далее. Вот наши фильмы, опять же. Почему именно лис?
В первую очередь нам нужно с вами взглянуть на историю «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, в которой эта тема, которую мы сейчас развиваем, глядя на это современным взглядом, там задается. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. И это такой архетип. Ну, согласитесь, все знают эту историю «Маленького принца», который приручил лиса, и лис ему рассказал о том, что ты несешь ответственность за того, кого ты приручил. И на самом деле очень интересно было заново поковыряться в том, что такое лисы на самом деле. Не из сказок, не те, к которым мы привыкли, не созданный какой-то образ сказочный, стереотипный, а именно природа лис. А лисы на самом деле они очень заботливые, ответственные и верные. А они же хищники в природе своей, но при этом они умеют заботиться друг о друге. Они никогда не бросают больных, никогда не бросают старых. Если они вступают в контакт с человеком, такое происходит, они очень верные. Они имеют при этом свой характер, они отдельные индивидуальные личности. Они не похожи в этом на других животных. Мы все вышли из этой книжки. Она является таким культурным кодом для многих-многих поколений, поэтому никак от нее нельзя отступить мысленно, как только ты говоришь о мире, ответственности и о том, как маленький человек познает этот мир, который устроен не идеально.
По сюжету, папа мальчика, уходя на войну, отвозит мальчика к дедушке, но перед этим настаивает на том, чтобы лис-писа оставили в лесу, домашнего лисенка, который вырос с людьми и не привык жить в дикой природе. Вот в последний раз маленький его человеческий друг кидает в лес игрушку – солдатика. И лисенок со всех ног кидается его искать, чтобы принести назад и продолжить игру. Но мальчика увозят на машине.
Тревога мигом ушла, и я полетел в лес. Если бы я только обернулся, я бы увидел моего мальчика. Я бы увидел, как ему плохо. Я бы вернулся, дал бы ему все, что нужно. Отвлекал бы его, защищал, был бы рядом. Но я побежал в лес. В лесу так много запахов. Солдатика будет не так уж просто найти. Но это запах моего мальчика. А значит, я отыщу его, где бы то он ни был. Игра! Скоро мой мальчик придет ко мне.
У режиссера Юлии Каландаришвили это не первый спектакль, в котором действие происходит на фоне войны.
Я, в принципе, эту тему давно рассматриваю. Это не первый мой спектакль, в котором действие происходит на фоне войны. У меня есть еще спектакль «Воин» про подростков во время чеченского конфликта. Мне кажется, очень важно говорить об этом именно с детьми, чтобы они на живом примере и на примере своих собственных ощущений и чувств, полученных от просмотра истории, построенной на этой теме, не о каком-то абстрактном разговоре о войне идет речь, не о том, что воевать это плохо, или наоборот, иногда говорится о том, что воевать необходимо, а на примере простой человеческой истории, в данном случае на примере истории человеческо-животной, на примере живых ощущений это может в человека попасть.
Мальчик, мучаясь мыслями об оставленном в лесу лисенке, сбегает от дедушки на поиски своего друга. В своих странствиях он оказывается в доме странной старухи, в доме, в котором необходимо говорить только правду.
Где твои родители? Куда папа? Куда призвали? Сколько ему лет? О, мальчик, призывают 18-летних. Это такие дурачки. Им проще промыть мозги, понимаешь? А твой папа пошел в армию сам. Это был его выбор, мальчик, это был его выбор. Так что мы начнем историю сначала и начнем ее с правды. Понял меня? У меня здесь такое правило в этом доме – говорить только правду. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, я сбежал, я сбежал. Но не из дома, а домой. Домой, это из-за войны. Она приближается к нашему дому, они могут захватить реку. Поэтому папу призвали. Хорошо, папу никто не призывал, он пошел в армию сам. Это потому, что все мужчины в нашей семье ходят на войну, когда надо. Мы все яблочки одной яблони. Так, да, так говорит дед. А еще у меня мама умерла. Мы с папой вдвоем остались. А еще у меня лис был. Нет, у меня есть лис. И я его отпустил, оставил на обочине. Потому что папа сказал, что мы должны так сделать. А я точно знаю, что я не должен был, потому что это мой лис, потому что я его вырастил, потому что он не выжил в дикой природе. И не важно, что он просто лис.
Мой отец так его и называет. Просто лис. Как будто... Да как будто лис — это какая-то недоделанная собака. Недособака!
Кстати, «Лис-Пис» — это моноспектакль. Все роли играет один единственный актер — Иван Песоцкий, номинант премии «Золотой софит» 2019 за лучшую мужскую роль. Перевоплощается он в старуху или из мальчика в лиса и обратно в доли секунды, используя для этого минимум реквизита. И надо сказать, что получается у него это превосходно. Вообще в команде спектакля молодые, но уже успевшие зарекомендовать себя в профессиональном сообществе творцы. Постановка Юлии Каландаришвили, с которой вы уже успели познакомиться. Юлия сегодня один из самых востребованных режиссеров детского театра, автор суперхита на сцене театра «Суббота». Называется этот суперхит «Цацики идет в школу». Художник Евгения Платонова, выпустившая вместе с Юлей стильный спектакль «Воин» в Новосибирском Первом театре. Только через того, с кем ты связан, неделим, можно почувствовать, что ты привносишь в этот мир и чего его лишаешь. Только через того, кто тебе дорог, кого ты чувствуешь как себя, считает постановщик «Лис-Писа» Юлия Каландаришвили.
Мне очень нравится разговаривать с подростками, наверное, в первую очередь, потому что я сама еще чувствую себя подростка. Мне очень нравится уровень чувствительности этой аудитории. Она очень честная в смысле отклика. Ты либо вступаешь с ними в диалог, либо они не вступают с тобой в диалог. И это такая лакмусовая бумажка твоей честности по отношению к себе. Если ты разговариваешь с ними о том, что тебя действительно тревожит, они всегда откликаются. Я как только чувствую, что что-то во мне погасло, насчет чего-то я стала переживать и размышлять меньше, я сразу берусь за разговор с подростками об этом, потому что они помогают мне заново это переосмыслить. Потому что для того, чтобы кому-то что-то объяснить, нужно для начала в себе это уяснить. А чтобы уяснить это в себе, нужно начать заново. Забыть все, что ты про это знал, и рассмотреть эту проблему с того ракурса, с той позиции, в которой ты сейчас находишься. То есть для меня это такая проверка себя.
Это уже второй спектакль театрального проекта «27». Первым стала постановка Ивана Пачина «Сочинение про Джобса». Участники проекта ищут общий художественный язык самой сложной театральной аудитории с подростками, учатся разговаривать с ними не снизу вверх и не сверху вниз, а на равных. Слово продюсеру театрального проекта «27» Наталье Сергеевской.
Очень мало театра для подростков хорошего, и мы эту аудиторию теряем. То есть люди ходят, там 6+ спектаклей ходят еще с младшими школьниками, а потом ходят уже взрослые. А подростки, они приходят, ну, с таким школьным походом на какую-нибудь классику и начинают там бутылками кидаться, и это вам совершенно чуждо, это такой театр.
У них обязаловка,
да.
Скажем так.
Поэтому хотелось создать всегда пространство для них, где молодые режиссеры, а именно от них идет такая новая волна детского театра в России. Они берут современные книги, ставят какие-то интересные темы, затрагивают и хотят разговаривать с подростками, что очень важно. Хотела сделать именно театр для них, чтобы мы эту аудиторию в целом не теряли, и потом в дальнейшем у нас было бы больше театральных зрителей, которые в этом возрасте тоже нашли что-то для себя. И вообще, чтобы театр для подростков стал модным, потому что сейчас модно компьютерные игры, сериалы, но точно не театр в этой среде. Поэтому мы создали театральный проект 27. И вот первый спектакль сделали про Стива Джобса. Случайно возникла такая идея, потому что у нас в БТК, где я работаю, была лаборатория на тему персона, и там несколько спектаклей уже вышло, но ни один режиссер не взял какого-то современного героя. В основном были художники, писатели, а вот про такого... Все же носят технику Apple, и, соответственно...
И все знают такой Джобс, даже подростки.
Да, и мы были настолько удивлены, что на премьеру к нам пришел полный зал мальчиков. Они вообще редко ходят в театр, еще реже, чем девочки-подростки, потому что понятно, что их герой — бизнесовая такая тема, но при этом, естественно, что режиссер Иван Пачин там затрагивает какие-то важные невременные темы на примере истории Джобса. А вторая история, она, конечно, совершенно противоположная, про лиса. И в дальнейшем, следующий наш спектакль мы, например, будем делать про Тони Хоука. Это известный скейтбордист, он до сих пор жив, слава богу, в Америке живет. Он такой родоначальник. В нашем детстве была вот игра на денди с Тони Хоуком на скейтборде. Поэтому, в общем, такие какие-то вещи, которые современные другие театры не трогают, мы вот хотим про них делать. Mm-hmm. Вот разговаривать на каком-то одном языке с этими загадочными людьми.
С аудиторией. Да. Мне осталось лишь прибавить, что спектакль «Притча Улисписс» можно увидеть на сцене театра «Цех», что рядом со станцией метро «Чкаловская» 18 октября. Приходите вместе со своими детьми, подростками, и вам будет о чем поговорить после. Ну, а с вами была ведущая Ирина Озерская. Всем удачи и хорошего дня!
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее. Невские детки.
Невские детки.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
С вами Наталья Савущик. Подводим итоги сегодняшней игры.
Книжный вопрос.
Он был посвящен диалектам английского языка. Вам нужно было назвать термин для ряда исторических диалектов районов и ремесленных цехов Лондона. Правильный ответ – кокни. Побеждает Андрей, его телефон начинается на +7 911 218. Андрей, мы вас поздравляем. Вам достается книга, предоставленная издательством «Антология». «Дома и на прогулке» из цикла «АБЦ. Английский в стихах». Продолжая проверенную годами традицию стихов-договорок, сборник «Дома и на прогулке» поможет ребенку в игровой форме освоить несколько десятков английских понятий. Иностранные слова, спрятанные внутри веселых стихов на русском языке, легко запомнятся даже самым юным читателям, а фонетическая таблица подскажет, как произнести их с настоящим британским акцентом. Автор Елена Фельдман, детский писатель и переводчик, кандидат филологических наук. Кстати, призер конкурса «Новая детская книга». Итак, детям от 4 лет, «Дома и на прогулке» из цикла «АБЦ. Английский в стихах». Андрей, вам будут звонить сегодня или в ближайшие дни, сообщат, где и когда вы получите подарок. Поздравляем!
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. A thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always build a lattice on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years have run away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about, and every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I'm left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young.
Новости спорта с Борисом Гулиным.
Доброе утро. Сборная России по футболу провела вчера в Москве важный матч Лиги наций с командой Венгрии. В стартовом составе на газон стадиона имени Льва Яшина вышли четверо зенитовцев – Жирков, Оздоев, Кузяев и Дзюба. Но самым заметным в первом тайме был экс-зенитовец Игорь Смольников, который постоянно подключался к атакам хозяев поля. Жаль только, что передачам правого защитника не хватало точности. Впрочем, нашим нападающим мы можем предъявить более серьезные претензии, поскольку они активизировались лишь в конце первого тайма. После перерыва обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось, в том числе и вышедшим на замену игрокам «Зенита» Караваеву и Мостовому. Итог матча – ничья 0-0. В активе сборной России после четырех туров стало 8 очков. Наша команда остается на первом месте в группе под номером 3 дивизиона «Б». У Венгрии на одно очко меньше, и она располагается на второй позиции. В следующем туре Лиги наций сборная России 15 ноября на выезде сыграет с Турцией. Венгрия в тот же день на своем поле примет Сербию. Действующий чемпион теннисного турнира «Санкт-Петербург Опен», россиянин Даниил Медведев, вчера вступил в борьбу в нынешних соревнованиях. В матче первого круга он победил француза Ришара Гаске со счетом 3-6, 6-3, 6-0. Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Шестая ракетка мира, Медведев, выполнил 22 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейкпоинта из 6. Его соперник, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, ни разу не подал на вылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейкпоинт из 3. В матче второго круга Санкт-Петербург Опен Медведев сыграет с американцем Рейли Опелкой, который обыграл хорвата Нина Сердарушича 3-6, 7-6, 6-2. А вот в парном разряде у россиян вчера произошла осечка. Наши теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не сумели пробиться в полуфинал, уступив представителю Казахстана, бывшему петербуржцу Александру Бублику и американцу Рейли Опелке. В решающей партии россияне вели со счетом 9-6, однако не сумели реализовать тройной матчбол. Но в одиночном разряде оба россиянина свои выступления в Санкт-Петербурге продолжают. Напомню, что петербургский баскетбольный «Зенит» из-за вспышки коронавирусной инфекции не смог вылететь в Испанию на матчи чемпионата Евролиги с Басконией и Валенсией. Петербуржцы просили перенести их на более поздний срок, но руководство Евролиги засчитало «Зениту» 2 технических поражения со счетом 0-20. Атакующий защитник сине-бело-голубых Кейси Риверс написал в Твиттере, что решение Евролиги является несправедливым, ведь баскетболисты в условиях пандемии COVID-19 остаются лишь заложниками ситуации и никак не могут на нее повлиять. На решение Евролиги в отношении «Зенита» негативно отреагировали не только петербургские, но и иностранные болельщики. В твиттер-аккаунте турнира под публикацией о технических поражениях, присужденных российскому клубу, многие пользователи выразили свой протест. Но дело он уже не поможет. Посмотрим, сумеет ли «Зенит» выставить боеспособную команду на матч ЦСКА в Москве 19 октября в рамках Единой лиги ВТБ. В разгаре регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги. Его темп очень высок. Только что завершилась домашняя серия армейцев нашего города, а уже вчера петербургские хоккеисты встречались в Сочи со спортсменами местного одноименного клуба. Счет был открыт в первом периоде хозяевами льда. В этот момент южане действовали впятером против троих полевых игроков СКА. Этим и воспользовался Карьялайнен, реализовавший большинство. Во втором периоде более высокий класс петербургской команды все же сказался. На 26-й минуте Антон Бурдасов диагональной передачей нашел Виктора Антипина, который голом завершил эту комбинацию. Армейцы усилили натиск и стали нагружать оборону соперника еще большим количеством бросков. В таком ключе игра шла вплоть до концовки второго периода, когда сочинцы остались в меньшинстве, что и помогло армейцам выйти вперед. За 2 минуты до перерыва Лукас Бенгтсон дальним броском застал врасплох вратаря южан Максима Третьяка. В заключительном отрезке матча СКА закрепил свой перевес еще 2 голами, авторами которых стали Марченко на 53-й минуте и Кемпанин на 57-й минуте в большинстве. 4-1 – уверенная победа команды СКА. Следующий матч наши армейцы проведут 16 октября в Москве, где сыграют со своими столичными одноклубниками. В Екатеринбурге состоялись соревнования по легкой атлетике 7-й Всероссийской летней универсиады. В них приняли участие спортсмены 156 высших образовательных организаций. В личных соревнованиях отличились и представители северной столицы. Победителями Всероссийской универсиады 2020 стали Кирилл Колесов, бег 400 метров, Сергей Солодов, бег с барьерами 60 метров и женская эстафетная команда 4 по 200 метров в составе Вероники Ермолаевой, Александры Есиной, Елизаветы Алисовой и Валерии Цаплиной. В командном зачете третье место завоевали студенты Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Францевича Лезгофта. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.
Невское утро.
Ну что ж, вот последние данные Петербургского гидрометцентра. Сейчас в нашем городе 7 градусов тепла. По-прежнему 7 градусов тепла. Влажность воздуха 81%. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Безветрие. Прогноз на сегодня. В Петербурге днем плюс 6-8, по области 4-9 тепла. Облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Местами небольшие дожди. Давление будет понижаться. Сейчас плюс 7. Мы